Все?
Может, у меня что-то ничего нет. Ладно, все.
Начинаем.
Всем привет. Это прямой эфир на фишках. Проект просто о сложном. Меня зовут Вячеслав.
Рядом со мной
Арсений. И сегодня мы будем говорить о таком понятии, как ГМО. У нас в гостях, я это зачитаю, это российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, участник организационного комитета экспертного совета премии имени Гарри Гудини Александр Панчин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем мы, наверное, сразу. Гарри Гудини премия. Немножко вот буквально рассказать, а потом уже про ГМО, мутации, страшилки, разоблачение мифов и так далее поговорим.
Гарри Гудини – это премия, которая является аналогом западного фонда, который называется фонд Джеймса Рэнди, который предлагал $1 миллион любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. Ну, мы решили, что чтобы не дискриминировать отечественных экстрасенсов, нужно сделать что-то подобное в России. И мы предлагаем $1 миллион любому, кто продемонстрирует паранормальные способности в условиях аккуратной научной проверки. Не как в шоу «Битва экстрасенсов», а когда все заранее прописано, как мы будем проверять, какие статистические критерии будем использовать, исключаем возможность жульничать, использовать какие-то трюки и так далее. Ну вот у нас уже было 15 заявителей, которых мы тестировали, и пока никто из них не продемонстрировал заявленных способностей, все очень удивляются, когда у них ничего не получается.
Да. Выиграл бы лотерею, да, сразу, если бы был экстрасенсом. Вот. Ну, наверное, стоит представить книги, что у нас сегодня будет.
Да, в связи с премией о Гудини мы хотим рассказать про книжку «Защита от темных искусств». Путеводитель по миру паранормальных явлений. Книжка замечательная. Много увлекательных вещей можно узнать о...
Дайте я поясню просто. Да, мы книжки будем разыгрывать
за
лучший вопрос. Собственно, поэтому они здесь.
Вопросы можно задавать в чате на Фейсбуке, можно задавать на сайте «Фишки нет» и где еще? И на Ютьюбе.
Вот. Но в основном вопросы лучше задавать все-таки по теме ГМО, потому что это основная тема того, о чем мы будем говорить. И, собственно, вот я написал две книжки. Вторая, она связана с премией Гудини, она про то, почему люди верят в паранормальное. А первая моя книжка называется «Сумма биотехнологии». Она про то, что такое генная инженерия, почему ее не нужно бояться. Сам я закончил факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, то есть я немножечко генной инженерией занимался, хотя я сам никаких ГМО не производил, на рынок не выпускал, но представление о том, как они делаются, у меня вполне себе имеется, и, собственно, книжка она подробно описывает, как они создаются, для чего они создаются, как проверяются, и не только про это, на самом деле, потому что вообще тематика биотехнологии, она очень широкая, это и вопросы про то, можем ли мы как-то бороться со старением, можем ли мы лечить наследственные заболевания, можем ли мы как-то изменять гены, в том числе и у людей. Вот эти вопросы сейчас очень актуальны, потому что появились первые исследования, например, в Китае, где генно модифицировали человеческие эмбрионы. Пока что без получения генно модифицированных людей, но показали, что принципиальная возможность такая имеется. Задача, собственно, понятна какая. Хотим исправлять генетические дефекты в эмбрионах. Например, есть какая-то мутация, за которой может родиться больной ребенок. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы из эмбриона получился здоровый ребенок без там, какого-нибудь страшного синдрома, без какого-нибудь там условно муковисцидоза или еще что-то там, в таком духе. Вот. Так что, да, за лучшие вопросы мы книжки разыграем.
И книжки будут, естественно, подписаны
под вашим автору, ником, да. Так что если ваш ник злобный кот, то будет злобному коту.
Да, то есть в конце эфира Александр выберет 2 лучших вопроса, и, соответственно, эти книжки отправятся обладателем этих вопросов. Так, ну что, наверное, сразу начнем с вопросов. Вот.
Сразу с вопросов.
Хорошо, да, давай. Первый вопрос, чтобы немножко быть в тонусе. Вот. Самый прям вот...
Животрепещущий.
Да. От Макс Ноу. на сайте Фишкинет был вопрос. Вы понимаете, что это генномодифицированные продукты, это не пестициды или гормоны, это вшитый чужеродный ген в другую цепочку генов разных видов биологической формы жизни. И последствия проявят себя не сразу, а через 2-5 поколений. Ну, там дальше.
Ну, это очень такой классический довод, который приводится при обсуждении темы ГМО. Я бы хотел, на самом деле, подробнее про него коснуться уже со слайдами, но если кратко, то никаких принципиальных отличий в этом плане между генно-модифицированными организмами и негенно-модифицированными организмами нету, потому что гены есть у всех живых организмов, они меняются у всех живых организмов в каждом поколении, и когда мы берем какой-то продукт, полученный с помощью классической селекции, то там есть новые мутации, новые изменения в генах, которых раньше не было, и мы, в общем-то, никогда не едим те продукты, которые ели наши там прадеды. Мы едим новые продукты, которые получились либо благодаря каким-то новым изменениям чисто эволюционным, или благодаря селекции. Иногда селекции, которые помогают с помощью радиационного или химического мутагенеза, чтобы мутаций было побольше, получилось больше генетического разнообразия, и после этого из этого большого генетического разнообразия, отсеяв каких-то наиболее неприспособленных уродцев растений, например, которые там плохо растут, отобрав те, которые растут получше, именно их и используют. И на самом деле примеры того, как гены из одного организма встраиваются в ДНК другого организма, этого в природе полно, и многие сорта растений, которые мы употребляем в пищу, они как бы природно трансгенные. Ну, например, сладкий картофель батат. Весь сладкий картофель содержит в себе работающие гены бактериального происхождения. Только те селекционеры, которые этот батат вывели, они не знали, что они такой вот батат трансгенный отбирают, потому что не было у них ни инструментов, ни знаний о том, что там происходит. И, собственно, вот получили трансгенный батат, отселекционировали его. Почему-то этот батат обладал какими-то хорошими качествами, почему именно он ими обладает, мы не знаем. Мы только знаем вот факт. Гены, бактерии там присутствуют и работают.
То есть я правильно понимаю, что раньше для селекции использовали в том числе и облучение
организмов? Ну и сейчас используют. Ну, опять же, это тоже я не для страшилки сказал. То есть у всех людей сразу там ощущение, что там, радиация – это что-то ужасное. Да? Вот смотрите, от того, что кто-то облучал растение, оно, его потомки от этого, да, условно, радиоактивными там не становятся. То есть так же, как если я съем вареное яйцо, я не сварюсь, точно так же, если я съем мутантное растение, я от этого, как бы, именно от этого мутантом не стану. Да? Если я съем растение генно-модифицированное, я от этого генно-модифицированным не стану. Так, к сожалению или к счастью, генная инженерия не работает. Иначе бы, поедая картошку, я поедаю гены картошки, и я бы там становился человеком-картофелем, у меня бы ботва из ушей росла.
Было бы неплохо.
Ну, для колорадского жука уж точно.
Хорошо. Да. А тогда перейдем.
Давайте. Давайте поставим просто первый слайд презентации. Там есть такой дисклеймер, что во время всего этого нашего разговора я буду часто использовать слово из трех букв, безопасность которого не доказана. Вот к вопросам о доказанности, недоказанности, безопасности чего-либо никто не проверял на грызунах, что будет, если им говорить ГМО, 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 ГМО. Не отвалятся ли у них хвосты, не случится ли у них что-то ужасное там, в третьем поколении. И у нас нет 100% доказательств, что слово ГМО оно не вызывает у людей там, не знаю, рак, аутоиммунные заболевания, дизентерию, понос, незапланированную беременность или еще что-то. И вообще там 100% доказательства чего бы то ни было, это достаточно редкое явление, где бы то ни было. Но фактом является то, что сами генно-модифицированные организмы гораздо лучше изучены, чем вот это страшное слово из трех букв, которым, в общем-то, особо научное сообщество внимания-то и не уделяло. Ну вот здесь вы видите всякие распространенные страшилки, которые появляются в Гугле, если вы вобьете слово ГМО, франкенфуд, еда, которая вас съест. Ну, понятно, что нет. Или вот, например, вкалывают какой-то фруктовый сок в какие-то растения, это тоже как бы совершенно не похоже на то, как на самом деле получают генно-модифицированные организмы. Всякие фотошоп очень любят выдавать за ГМО, там вот киви, клубника или вот лягушка с ногами многими, это не фотошоп, это паразитическая инфекция. Но тоже почему-то говорят, смотрите, генно-модифицированная лягушка с большим количеством ног. Или вот бык, который вы видите в правом нижнем участки этого слайда. Тоже его показывают по телевизору часто, говорят, смотрите, вот что сделали генные инженеры, такие страшные быки. Но на самом деле этот бык как раз продукт селекции. Порода называется бельгийская голубая, и она выведена задолго до того, как вообще открыли, что такое молекула ДНК. Но что же такое на самом деле ГМО? ГМО — это, как говорит проект, короче, Википедия, генное оружие, которое успешно используется для сокращения численности населения Земли с 4 до 7 миллиардов человек. То есть как же мы можем сократить с 4 до 7 миллиардов человек, используя ГМО населения Земли? Ну, например, вот самый яркий пример, который всегда использую в лекциях, это история про инсулин. Я думаю, у большинства людей есть знакомые, которые страдают диабетом. Сегодня практически весь инсулин производится с помощью генетически модифицированных микроорганизмов. Если бы не было технологии генной инженерии, то мы бы вынуждены были бы добывать этот инсулин из животных. Такой инсулин, во-первых, его сложнее добывать, во-вторых, он может отличаться от человеческого.
Он неэффективен совершенно.
Он не то, что нет, лучше такой, чем никакой, но мы сегодня умеем делать гораздо более хороший инсулин, который помогает большому количеству людей. Но в основном все-таки говорят про ГМО, имеют в виду какие-то продукты питания, каких-то растений, каких-то животных. Вот для чего нужна нам генная инженерия? Ну, например, чтобы не допустить того сценария, который был в фильме «Интерстеллар», когда была какая-то инфекционная проблема, из-за которой растения все погибали, и они там сжигали поля для того, чтобы прекратить распространение этой инфекции, которая там была. Ну вот сегодня похожие процессы, из-за которых происходит вымирание большого количества важных сельскохозяйственных культур из-за инфекций, оно происходит. Есть много примеров того, как какая-то вирусная или грибковая инфекция уничтожала важный сорт растений. Ну, например, на Гавайях практически полностью была уничтожена папайя. И на протяжении многих лет пытались вывести устойчивую к вирусу папайю, но не получалось. Пытались использовать карантин, тоже не работало. Пришли генные инженеры, исправили эту папайю, они туда внесли фрагмент вирусной ДНК, встраивали ее задом наперед. Звучит это страшно, но на самом деле ДНК, она не помнит, откуда она взялась. ДНК — это просто, ну, как вот, вот в текст это набор букв, да, так и ДНК — это набор нуклеотидов, 4 типов химических молекул — аденин, тимин, цитозин, гуанин, которые в определенной последовательности выстраиваются, и вот они составляют молекулу ДНК. Вот, сделали, в общем, генно-модифицированную папайю с геном этого самого вируса, ну, фрагментом, перевернутым, задом наперед. И вот здесь, если можно, слайд показать, просто наглядная демонстрация того, что из этого получается. Вот поле с трансгенной папайей, которая растет, и рядом нетрансгенная папайя, которая просто не растет, потому что вирус останавливает ее рост, такая папайя не дает плодов, и все очень плохо. И проблему эту решили. Вся папайя сегодня на Гавайях, она генно-модифицированная, и другой просто там бы не было. Другой пример — это более, наверное, актуально для нас, потому что, ну, банан — это более популярный продукт, чем папайя, хотя и то, и другое лично мне очень нравится. Но вот один из сортов наиболее популярных банан называется Cavendish. И проблема с ним такая, что бананы размножают вегетативным путем. Он не размножается половым процессом, из-за этого у него низкая генетическая вариабельность. И поэтому, если возникает какая-то инфекция, которая может какой-то банан Cavendish уничтожить, ну, какая-то инфекция, неважно какая, в данном случае речь идет про грибковую инфекцию Fusarium oxysporum, уничтожает банан. И эта инфекция распространяется легко с одного банана к другому. Опять-таки пытались вывести селекционно какой-то банан, который был бы устойчив, не получалось. Пришли генные инженеры, исправили геном этого самого банана Cavendish, получили несколько генно-модифицированных сортов, которые устойчивы к этой грибковой инфекции. Вот здесь на слайде вот справа вторая и третья картинка. Это вот бананы генно-модифицированные, у них нету следов инфекции. Один из этих сортов, он просто 100% устойчивый к этой грибковой инфекции. В отличие от обычного банана, который погибает. И для тех стран, где бананы являются вообще одним из основных таких источников продовольствия, одна из основных кормовых, ну, как продовольственных культур, это очень большая проблема, и это очень важное решение. И сразу, да, там, опережая немножко вперед, вот люди очень часто упоминают там ГМО, страшное, Monsanto. Вот это не Monsanto. Генная инженерия — это шире, чем одна какая-то компания. Генной инженерией занимаются в Иране, в Индии, в России, в Китае, в Великобритании, в более-менее во всем мире кто-то занимается генной инженерией. Понятно, что есть какие-то компании, которые в силу того, что они застолбили какое-то первенство, они имеют там большее разнообразие готовой продукции, которая коммерциализована, в том числе компания Monsanto, не только она, есть там еще Syngenta, есть еще куча других компаний. Но в целом это не одна компания, это не только даже коммерческий сектор, потому что очень много государственных разработок в сфере генной инженерии. В Китае очень активно финансирует государство разработки в области биотехнологий, как генная инженерия там, растений, так и животных, так и людей. И в целом вообще развитие генной инженерии в каждой стране, оно очень важно, ну, просто для того, чтобы не отставать от других стран. Иначе мы будем зависимы от более там, производительных сортов там, тех же растений, которые производят другие страны. И очень обидно, что в сложившейся ситуации в мире, когда есть очень много ограничений и запретов на разработку генно-модифицированных растений, из-за этого, скажем так, крупные компании, которые могут себе позволить всю бюрократическую волокиту, вот все эти страшные процедуры регистрации, огромное количество исследований, которые нужно, чтобы вывести что-то на рынок, они продолжают этим заниматься, но, допустим, прийти из малого бизнеса, например, или даже из крупного бизнеса, но такого, ну, не суперкрупного, да, не из там ТНК, и сделать свою компанию, которая будет этим заниматься, несмотря на то, что стоимость технологии, она постоянно падает, и, в принципе, уже скоро там, ну, в гараже более-менее любой мог бы этим заниматься и создавать разнообразие, создавать конкуренцию, у нас возникает, наоборот, проблема монополизации. Вот мне видится, что генная инженерия могла бы эту проблему решать, но сегодня есть такой тренд на монополизацию, связанную с большими ограничениями, препятствующими легкому входу начинающих игроков там, в сфере биотехнологий.
Ну, да. Александр, тогда вот пока не перешли к следующему слайду, вопрос Вадим Рожков задает. Вопрос, возможно ли аллергия на ГМО, если уже есть аллергия на белок организма источника нового гена? Например, будет ли аллергия на помидоры, в которых есть геном камбалы? При условии, что аллергия на камбалу уже есть.
Ну, надо пояснить, что аллергия возникает на один конкретный белок обычно. И у каждого организма белков тысячи, а то и десятки тысяч. То есть аллергия на один конкретный. И, грубо говоря, если я беру какой-то ген условно из камбалы и переношу его в помидоры, то возникает вопрос, этот ген тот самый, который кодирует тот белок, на который аллергия, или нет. С высокой вероятностью это другой ген, потому что аллергенный, ну, если есть 20 тысяч белков, из них один аллергенный, то, соответственно, 19 999 не аллергенный, и, скорее всего, вряд ли мы так совпало, что именно его и перенесли. Но вероятность это нулю не равна, и поэтому, ну, такие вещи их изучают. Вот была одна история с генно-модифицированным растением, в котором был ген из бразильского ореха. И как раз в данном случае заподозрили, что этот ген кодирует белок, на который часто бывает аллергия. И в итоге так оно вроде как и оказалось, но в общем его не стали использовать, это растение, в промышленных масштабах. Вот пример того, как это регулируется. Но априори, то есть запросто, более вероятная ситуация, что помидор с геном, условно, взятым из какого-то другого организма, там, из той же там, камбалы, если угодно, он не будет вызывать аллергию у человека, у которого есть аллергия на эту самую камбалу.
Продолжаем.
Есть маленький вопрос, да, по конечно. Поводу предыдущей части. Фриман Дайсон, один из величайших ученых, он считает, что в принципе в ближайшем будущем любой у себя на подоконнике сможет заниматься модифицированием организмов, выращивать помидоры с использованием горизонтального переноса генов и так далее. Но он не уточняет, когда. А как вы думаете, когда?
Ну, какие-то простые вещи уже можно делать прямо сейчас. Там в интернете можно купить, например, набор для генной инженерии, правда, не растений, а ну, растений, может быть, тоже уже есть. Но точно я видел просто в продаже, там, чуть ли не на Амазоне, набор для генной модификации бактерий. Определенными генами, ничего там страшного, патогенного в этот набор не входит, такое, если вы не сможете синтезировать, используя только этот набор, условно, что-то там опасное. Там,
черепашек
ниндзя вы тоже не получите, но, грубо говоря, сделать там бактерию, которая светится зеленым в ультрафиолете, или сделать бактерию, которая, я не знаю, устойчива к какому-то определенному антибиотику, не патогенную бактерию, в принципе, можно. А у себя дома, в гараже, и это стоит там не каких-то солидных вложений. В принципе, для генной инженерии растений тоже не то чтобы очень много чего нужно. То есть в каком-то смысле это уже сейчас является некоторой реальностью, но просто она пока еще не столь мейнстримная. Нужно, грубо говоря, скажем так, те вещи, которые прямо доступны всем, вот по таким китам, они достаточно скучные. То есть вы делаете что-то, что, ну, кто-то уже придумал. Вы, там мало поля для экспериментирования. Потому что существенная часть того, что на самом деле нужно для генной инженерии, чтобы сделать что-то новое, это огромное количество фундаментальных исследований, которые вы проводите для того, чтобы понять, а вообще вот, за что отвечает та или иная мутация в том или ином гене, что приводит, к чему приводит та или иная мутация. И предшествие любому такому, не знаю, проекту по генной модификации, да, перед ним это огромная история фундаментальных научных исследований, которые проводят ученые, иногда даже без идеи о том, что это как-то коммерциализируется, делается часто за счет государства. Просто люди изучают ДНК, изучают гены, изучают живые организмы, как они устроены, как они развиваются. А потом внезапно выясняется, опа, мы открыли интересный ген, а давайте посмотрим, что будет, если мы этот ген перенесем, например, в другой организм, и если мы его поломаем, что он не будет работать. Там, например, можно поломать ген у круглого червяка, и он будет в два раза дольше жить. Вот открыли такую мутацию, и дальше думаем, а что, если мы теперь эту похожую мутацию внесем в другой организм? Будет ли он дольше жить от этого? Ну и как бы так наука развивается.
Короткий вопрос тогда и короткий ответ, наверное. Алексей Лунгу спрашивает такой вопрос. Вредно ли молоко коров, питающихся кормом ГМО?
Нет.
Нет. Дальше. Елизавета Шабашова спрашивает. Смотрю, но профессионально не в теме, только верит словам. Но я человек сомневающийся. Слышала, что в окнах возможны поломки, сбои и несовмещения. Возможно ли это сочетание того, что будет человек есть? Ведь говорят, что человек то, что он ест.
Человек не то, что он ест, то есть я ем картошку, я картошкой не становлюсь. Это очень такое распространенное заблуждение, да, я уже приводил примеры там, с вареным яйцом, да, я не свариваюсь от того, что я ем вареное яйцо. Я немножко не понял про поломки, что там ломается, по мнению?
Поломки, окна. Ну, наверное, ДНК, я так понимаю.
Ну, в принципе, может быть, это немножко неправильно понято. Есть такой термин в молекулярной биологии, называется открытая рамка считывания – это область гена, которая кодирует белок.
Да, мы здесь люди простые.
Ну, я как бы вопрос странно сформулирую, это можно назвать типа рамка, окно, но, по-моему, что-то и другое имелось в виду, я не знаю, что именно имел в виду вопрошающий.
Да.
Окей.
Хорошо.
Продолжим.
Я приведу еще кратко пару примеров того, что можно сделать с помощью генной инженерии, но уже, допустим, касаясь потребительских качеств продукта. Ну вот, например, есть куча всяких растений, ягод, в которые такие черные, потому что в них много антиоксидантов, которые называются антоцианами. И есть исследования на животных про то, что эти антоцианы в целом полезны, снижают риск развития некоторых онкологических заболеваний. И придумали, давайте мы будем делать культурные растения, сельскохозяйственные, которые будут содержать больше этих антоцианов. И вот умеют делать, например, вот такие вот черные помидоры. Слева видите не генно-модифицированные, справа генно-модифицированные. Вот эти вот черные помидоры с большим количеством антоцианов, их в России на рынке вы не найдете, но, к сожалению, потому что если бы они были, то это было бы здорово. Они, значит, во-первых, более устойчивы к грибковым инфекциям, и поэтому они могут дольше пролежать там где-то на грядке и выработать больше питательных веществ, прежде чем они начнут портиться, их придется собирать. А во-вторых, ну вот они содержат большое количество этих полезных антоцианов. Другой пример – это розовый ананас, который он более сладкий, чем обычный. Недавно вот его одобрила FDA, это американский регулятор, который определяет, что безопасно, что небезопасно есть. Вот в нем много ликопена. Ликопен – это то, что делает помидоры красными. Это такое вещество, про которое есть исследование, что оно снижает риск рака простаты у мужчин. Поэтому такой, по крайней мере, для половины из нас полезный продукт. Есть возможность создавать гипоаллергенные растения. Вот у некоторого процента людей, например, аллергия на яблоки, есть конкретный белок, из-за которого эта аллергия возникает. Можно этот ген, который кодирует этот белок, поломать или подавить, чтобы ген работал меньше, чтобы белка было меньше, и получить гипоаллергенные яблоки. Можно изменять вкусовые качества. Вот есть такое тропическое растение, томатококус даниэля. В нем есть ген, кодирующий белок талматин. Он в 1000 раз слаще сахара, но при этом это не сахар, а белок. И мы можем делать более сладкие растения, не получая повышенное содержание сахара. Много сахара вредно, а так это, ну, не вредно. И другой пример, это вот совсем экзотическая штука. Растение содержит белок, который называется миракулин. Миракулин очень интересными свойствами обладает. Он, если мы его едим, то он, это тоже, значит, белок, который связывается с нашими рецепторами сладкого, но он сам не сладкий, он на самом деле скорее так подавляет активность. То есть там сладкое кажется не сладким, если мы поедим это какое-то время. Но если мы после этого начинаем есть кислое, то кислое активирует этот белок, и в итоге кислое становится сладким. То есть это очень сильно меняет нашу вкусовую перцепцию. Я про эту историю узнал, потому что я был недавно на конференции, которая называется «Биотехнологии будущего», и там был французский лектор, который занимается исследованием того самого миракулина, и он принес с собой образчики, и можно было этот миракулин пожевать, а потом, значит, пожуешь миракулин, потом берешь лимон и начинаешь есть лимон, и это совсем другие вкусовые ощущения. От этого лимон вообще никак бы не ощущается. Реально, вот как просахаренный продукт, хотя в нем сахара как бы не прибавилось. Так вот, мы можем взять опять же этот ген, который кодирует этот белок, перенести его в другое растение, и оно тоже получит измененные вкусовые качества. Понятно, что это все на любителя, но любители должны оценить.
Ну, сразу картошку можно сделать там с селедкой, с луком, вкус ешь.
Можно. Ну, вот есть такая экзотика начинается. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы, вот, связанные с данной тематикой?
Ну, наверное, Наталья Минервина спрашивает, почему не изучено влияние? Давно уже...
Они спрашивают, это она отвечает Алексею.
Тогда Алексею. Продолжаем.
Продолжаем. Да. Хорошо. Ну, про то, насколько все это изучено в плане там на нескольких поколениях, у меня есть просто слайды с ссылками, где я подробно про это могу рассказать. А пока еще такой пример. Вот мы говорили про то, что это делает для людей, а что это делает для окружающей природы. Опять же, все ГМО, они очень разные. И любое утверждение, там, все ГМО – это то, все ГМО – это, оно заведомо, ну, ошибочное, так же, как говорит, там, все люди умные, все люди глупые, все люди хорошие, все люди плохие. Люди разные, ГМО тоже разные. Но вот есть определенные сорта генно-модифицированных растений, которые устойчивы к вредителям. Обычно мы поливаем поля инсектицидами из кукурузников, чтобы победить вредителей, но инсектициды, которые мы распрыскиваем, действуют не только на тех, кто ест наши сельскохозяйственные культуры, но и всяких паучков, божьих коровок расстраиваем мы этим. Мы также вредим, например, пчелам, которые могут пролетать мимо, они никому ничего зла не желали, они просто летели добывать мед, который нам тоже как бы нужен, но мы их отравили инсектицидами. Теперь мы делаем генно-модифицированное растение, которое устойчиво к вредителям, то есть сквораздский жук, допустим, начинает это есть, и ему плохо становится. И теперь наше средство борьбы с вредителями, оно очень узконаправленно, оно действует именно против тех, с кем мы хотим бороться. И когда такие технологии применяют на полях, то мы наблюдаем, исследования показывают, что количество таких паучков и божьих коровок там увеличивается. То есть мы меньше наносим ущерба окружающей среде, мы сохраняем каких-то членистоногих, которые бы в противном случае погибали. Вот все это также при этом, естественно, позволяет нам и увеличивать доходы фермеров, это позволяет сокращать затраты на эти самые инсектициды. То есть есть куча у этого всего преимуществ. Здесь вот столбики — это из метаанализа, который был посвящен исследованию вот различий между такими полями, где засеивают генно-модифицированные сорта, устойчивые к вредителям, и обычные сорта. Ну, даже всякие люди, которые не любят высокие технологии, вот забавно прибегают к этим устойчивым сортам. Например, есть такие в Америке амиши, они отрицают электричество, они его не используют, они там не используют двигатель внутреннего сгорания, но именно из-за того, что они так вот технологически как бы отстают в силу своих религиозных убеждений, они, им тяжело конкурировать с обычным сельским хозяйством. Но они, им религия не запрещает использовать генную инженерию, и они делают растения берут растения, устойчивые к вредителям, и наслаждаются тем, что у них конкурентоспособное сельское хозяйство возникает.
У нас там в комментариях уже люди начали спорить, просить друг друга привести примеры, изучено или не изучено. Я просто хочу еще раз напомнить, что примеры есть в книжке «Сумма биотехнологий». Там описано, как изучалось ГМО, кем изучалось и так далее. И в том числе эту книжку можно получить за самый лучший вопрос в чате. Да.
Ну и, наверное, вопрос. Дима Максимов спрашивает, а из каких принципов берутся гены определенных животных, чтобы получить тот или иной эффект? Исходя из каких принципов происходит идея примешать ген скорпиона, к примеру, к помидору, чтобы был устойчив к чему-то?
Ну, как я уже говорил, предшествует вообще любому исследованию, да, там, генной инженерии, любому проекту по созданию генно-модифицированного сорта, растения, животного или бактерии, фундаментальные научные исследования. Ну вот, например, было много-много десятилетий назад исследование медуз, у которых нашли белок, который поглощает свет в синем диапазоне и излучает в зеленом. Белок нашли, его изучали, показали, какая у него структура, все про него узнали. Потом открыли ген, который кодирует этот белок. Сначала белок нашли, а потом ген. И оказалось, что этот ген можно перенести, например, в какое-нибудь растение, или можно перенести в какое-нибудь животное, и сделать так, чтобы этот ген, например, работал в определенной клетке, в определенном типе клеток. И мы можем получить растение, у которого определенный тип клеток подсвечен. И мы можем так его изучать. Изучать, где эти клетки расположены в организме. Ну, в данном случае я сейчас привожу пример из фундаментальной науки, потому что у этого нету коммерческого, ну, мы не едим, да, растения, у которых гены из медузы. Но вот нашли какой-то ген, узнали, что он делает, и проверили, а что будет, если мы его в другой организм перенесем, можем ли мы как-то это использовать. То есть вот если мы теперь берем прикладные варианты генной инженерии, ну, вот я приводил в пример миракулин. То есть какие-то ученые изучали растения, обнаружили, что у него есть интересное вкусовое свойство. Дальше они начали изучать, откуда оно берется. Нашли белок, который за него отвечает, нашли ген, который кодирует этот белок. И теперь мы понимаем, что если мы возьмем другое растение, которое не обладает этими вкусовыми качествами, и перенесем в него вот этот ген из того растения, которое обладает этими особенностями, то с высокой вероятностью мы получим продукт с измененными вкусовыми качествами. То есть сначала ведутся фундаментальные исследования, а потом на основании их мы прогнозируем, что будет какой-то результат. Ну а дальше мы проверяем, на самом деле получается такой результат или нет. Ну и, соответственно, тем самым подтверждая наше исходное представление о том, правильно ли мы изучили тот исходный организм, который изучался. Вот. Собственно, вот принципы, обычная наука.
Да, еще раз напомню, мы находимся в прямой эфир на фишках, проект просто о сложном. У нас в гостях Александр Панчин. Задавайте вопросы, давайте будем зачитывать их. Лучшим двум, да, комментариям мы подарим две книжки, соответственно, скажем, по одной.
Они разные.
Продолжаем. Да, да, они разные.
Вот. Продолжаем с рассказом. Ну, немножко скажу про какие-нибудь фантастические вещи. Ну вот, мне очень нравится пример с Человеком-пауком. Там, кстати, показан в фильме неправильный способ получения генно-модифицированных людей. Там его кусает радиоактивный паук Питера Паркера, он становится Человеком-пауком. Так не работает генная инженерия, но генные инженеры научились делать не Человека-паука, а Козу-паука. Вот на слайде увидите, но это, естественно, так она не выглядит. Коза-паук абсолютно внешне никак не отличается от обычной козы, но в ее молоке присутствует белок паутины паука. То есть, опять же, да, это история про то, как мы что-то изучаем в генной инженерии. Вот есть паук, он умеет плести паутину. Паутина — это белок. Очень хороший материал, прочнее и легче, чем кевлар, из которого делают бронежилеты. Белок этот кодируется геном, который был найден. Теперь мы берем ген, который был найден у паука, переносим его в геном козы. И делаем это таким образом, чтобы этот ген работал в молочной железе. Потому что мы знаем, как устроена регуляция немножко. До этого были какие-то исследования на козах, мы изучаем, как регулируется работа генов, какие сигналы определяют, в каких именно клетках будет тот или иной ген работать. Делаем так, чтобы в молочной железе работал этот ген. И дальше вот паука мы особо не надоем, а из козы можно получить много этого белка. И мы получаем вот козу паука.
Который дает пуленепробиваемую...
Ну, не совсем так, потому что нужно будет из молока этот белок выделить, потом он нужно будет концентрировать, сделать из него материал, но исходная точка — да. Вот. Другой пример, если можно тоже презентацию на секундочку поставить, «Невероятный Халк». Все смотрят этого Marvel. Можем ли мы сделать «Невероятного Халка»? Ну вот, немножко приблизились к этому. Во-первых, мы умеем, опять же, с геном медузы делать всяких зверушек. Вот кролики, светящиеся зеленым в ультрафиолете. Но он будет светиться только в ультрафиолете. То есть он будет зеленым только в ультрафиолете. Или в синем свете. А мы умеем делать супернакаченных мышек. Вот здесь вы видите слева мышка, которая имеет мутацию в гене, который кодирует белок миостатин, он ограничивает рост мышечной ткани. И, то есть, невероятный Халк, да, как бы он был бы накачанным всегда, а не только когда разозлится, а зеленым только в ночном клубе. Но уже немножко поближе приблизились к этому. Но вообще у этой истории с этими мышами, которых я здесь показываю, у них есть очень поучительный такой мотив, потому что вот этих мышей, которых я здесь показываю, они генно-модифицированные, у них определенная мутация. Но эту мутацию ученые подсмотрели у тех самых быков, которые были выведены с помощью селекции. У них поломался ген, мы поняли, что этот ген нужен для того, чтобы ограничивать рост мышечной ткани, и мы воспроизвели ту же самую мутацию и сделали генно-модифицированных мышей. И эта история как раз про то, что совершенно не важно, каким образом мутация возникла, с помощью генной инженерии или сама по себе. Важно лишь, какие последствия этой мутации. Но в данном случае последствия этой мутации весьма конкретные. Да? Увеличенная мышечная масса. Неважно, каким был процесс, в результате которого получилась вот такая вот мутация. Могу продолжить дальше или там?
Да,
хорошо. Давайте тогда тему супергероев закроем. У меня есть еще один последний пример. Вопрос о том, можно ли стрелять лазером из глаз, это скорее к физикам, а не к биологам, но в природе существуют вот такие организмы. Это циклоп-овечка. Так вот, глядя на нее, многие могли бы подумать, что это овечка из Чернобыля или что это продукт генной инженерии. Но на самом деле эта овечка, она даже не мутант. То есть ее гены не менялись. Просто ее мама, будучи беременной, употребляла в пищу абсолютно натуральную, био, эко, без ГМО травку, вот такую, которую вы видите на этом слайде. И эта травка содержит вещество, которое называется циклопамин. Циклопамин – вещество, которое нарушает работу определенного гена. Не ломает сам ген, но просто его и как бы инактивирует. А этот ген важен для нормального развития организма. Ген называется Sonic Hedgehog или Ёжик Соник. И, в принципе, мы можем то же самое, да, сделать с помощью и генной инженерии. Были получены, например, грызуны, которые циклопики, с помощью поломки этого гена. И это снова история. Вот там был такой положительный пример, когда и что-то натуральное, и такое естественное, и генная инженерия могут привести к одному результату. А вот пример того, что натуральное может привести к получению циклопа. Но и с помощью генной инженерии мы можем вывести такой генно-модифицированный организм циклоп. Опять же, важно лишь последствия какого-то процесса, а не то, каким образом мы к этому пришли. Этой овечке ей все равно, она мутант или нет, она как бы одноглазая. Вот. Но самая, наверное, печальная история вот во всей этой с ГМО, точнее, борьба с ГМО, это то, что некоторые технологии, которые могли бы помогать людям, они в, скажем так, их появление откладывается из-за того, что есть серьезное общественное сопротивление. Ну вот, например, во многих странах развивающихся люди слепнут из-за нехватки витамина А. И продумывают самые разные способы решения этой проблемы, но одно из решений, которое предполагалось, это сделать растения, содержащие большее количество витамина А, ну, например, золотой рис, так называемый. Рис, богатый бета-каротеном, предшественником витамина А. Сначала получили рис, в котором было мало этого бета-каротена, и противники ГМО говорили: «Ха, все равно вы никого этим не накормите». А потом сделали такие сорта, которые содержат его очень много. Но они до сих пор не коммерциализованы, точнее, они даже не планировались быть коммерциализованы, они должны были быть бесплатными для всех фермеров, которые зарабатывают там ниже 10 тысяч долларов в год, а это, в общем-то, подавляющее большинство фермеров в тех странах, где это все предполагалось реализовывать. Но вот сегодня вроде как продвигается, что, может быть, Бангладеш, золотой рис начнет таки использоваться. Тут много факторов, на самом деле, влияет на то, почему до сих пор это не реализовано полноценно. Тут есть как некоторое, наверное, разгильдяйство со стороны тех, кто все это делает. Могло бы быть больше и людей, которые этим занимаются, но и оппозиция была, то есть много всяких экспериментальных полей с этим самым золотым рисом вытаптывалось активистами. Вот вы здесь видите, как филиппинские городские жители вытаптывают экспериментальные поля золотого риса, при том, что вот как раз Филиппины — это одна из тех стран, где много людей слепнет из-за нехватки этого самого витамина А. То есть, есть реальные, как бы уже стопроцентные, доказанные последствия от реальной проблемы, которые можно пытаться решать, а можно сказать, что нет, давайте мы еще 100-100-1500 лет будем на 10 поколениях проверять эти самые ГМО. Ну и, собственно, не только на Филиппинах боятся этих самых ГМО. В России больше, чем 3/4 россиян считают, что ГМО — это что-то страшное, что они лучше будут есть продукты, которые не содержат ГМО, будут даже их покупать в том случае, если они будут дороже. И, собственно, вот то, что люди так сильно этого боятся, делают здесь такую нишу для такого нечестного маркетинга. Ну, грубо говоря, это все вот эти вот продукты без ГМО, причем, что смешно, да, что маркировку «не содержит ГМО» вы можете найти даже на воде, где нету генов, да, вы можете найти на соли, на сахаре, на презервативах, вот. И у меня есть любимый пример, это концерт Стаса Михайлова без ГМО, то есть просто везде в рекламу пихают, потому что люди на самом деле даже не догадываются о том, что такое ГМО, и просто у них из-за того, что по телевизору постоянно говорят «ужас, ужас, ужас, ужас», это просто слово, которое у всех ассоциируется с чем-то плохим. И поэтому пишем «без ГМО» и вот. А, такая вот грустная история. И если мы посмотрим, да, вот есть ли люди, которые погибли от ГМО? Нет, таких примеров нет. Есть ровно одна фейковая история, просто напечатанная на официальном сайте для фейковых новостей, где якобы человек какой-то ГМОшечкой отравился, но это был просто, ну, выдуманный рассказ, который, тем не менее, был жутко растиражирован по всяким разным СМИ. А реально ни один человек от там ГМО еще не умер.
А вообще разработки вот эти вот с ГМО, они подконтрольны вообще? То есть на шаг вперед два ученые примерно представляют, что получится? Вот я к тому, что здесь и вопрос есть. Олег Костенев пишет: «Господа ученые, человечество даже близко не подошло к пониманию своей природы, о чем свидетельствует нынешняя так называемая цивилизация, основанная на безудержном паразитическом потреблении невоспроизводимых ресурсов, при этом поразительными темпами засоряя отходами своей жизнедеятельности до обитания. Это естественное уничтожение жизни на Земле. ГМО – это осознанное или бессознательное, вопрос открытый, стимулирование этого процесса. Любые оправдания восхищения возможностями ГМО употребляются научными прогнозами возможных вариантов игры обезьяны с гранатой».
Ну, я вот привел пример, где конкретный сорт ГМО помогает решать некоторую конкретную проблему, которая возникла на фоне сельского хозяйства и того, как оно мешает развитию, поддержанию окружающей среды в исходном состоянии, скажем так. Да. Вот все вот эти претензии к ГМО, вот меня больше всего как бы всегда удивляло, что они настолько неконкретные. Вот покажите конкретный сорт и покажите, где он конкретно кому-то вредит, и тогда давайте мы конкретно этот сорт не будем использовать. Пожалуйста. Но ГМО это огромный, это технология, да, как бы меня всегда удивляло, почему борются с технологией. Это как бороться, я не знаю, с компьютером на том основании, что кто-то кого-то компьютером по голове ударил. Ну, может ударить. Еще пока не ударил, но в принципе может. И при этом рассуждать, что, смотрите, человечество зашло в тупик, кругом ужас, компьютеры везде. Вот компьютер — это зло. Ну, не знаю, насколько эта метафора подходящая, но реально возражение как-то кажутся высосанными из ниоткуда.
Ну, продолжаем.
Вот. Мне очень нравится такой пример, возможно, объясняющий этот повальный страх, в том числе перед ГМО. Это история про ДГМО, дегидрогеномонооксид. Это такое очень известное вещество без цвета и запаха, от которого только в 2011 году 359 тысяч человек погибло. По данным Всемирной организации здравоохранения, его используют для охлаждения ядерных реакторов.
На фишках.
Писали про это?
Нет, мы делали, мы выпускали.
Вы предупреждали людей об ужасах?
Мы выпускали и продавали капли от ереси на основе...
Вот, извините, да. Даже на фишках необдуманно рекламируют капли на основе страшного соединения ДГМО. Мы
очень сильно в этом раскаиваемся.
Раскаиваются теперь, вот. Используют в производстве пестицидов, ядов и самых разных химических веществ в промышленности, в химической. Его выливают в реки и озера. Вот здесь прямо видите на слайде, это ДГМО выливают вот в ваши реки и озера. Оно более-менее повсюду встречается, в любых продуктах, в любых напитках. То есть мы это постоянно употребляем. И в нем есть активный радикал, гидроксил, который вызывает мутации в ДНК. В 97 году школьник по имени Нейт Эрзона рассказал вот эти правдивые факты о дегидрогенном монооксиде своим одноклассникам и спросил, нужно ли ДГМО запретить. 40 тысяч человек сказали, что да, нужно. Там 6 не определилось, только один догадался, что ДГМО – это вода. Вот таким образом можно очернить более-менее все, что угодно. И когда мы слышим рассуждение, что вот там ГМО что-то вызывает, ну вот про воду тоже можно страшные вещи рассказать. И интересно, что были примеры, когда, например, там, политики в разных странах, они повелись на вот эту вот эту историю про ДГМО и предлагали воду запретить. Например, в Новой Зеландии вот были политики, вот видите их на слайде, одна заявляла, что полностью поддержит кампанию по запрету токсичного соединения дегидрогенного монооксида, а другая говорила, что нужно запросить, что думает по этому поводу эксперты Совет при Минздраве. Вот тоже не хотят ли они задуматься о том, не запретить ли воду. Ну, для их политической карьеры это плохо закончилось, но это проливает свет на то, что люди, в общем-то, критикуют то, чего они могут критиковать, то, чего они не понимают. И в случае с ГМО у нас тоже есть статистика, что, например, когда в широкое свое население спрашивают, верно ли, что гены есть только у обычных растений, точнее, только у генно-модифицированных растений, у обычных нету, но только 29% опрошенных уверенно говорят, что нет, гены есть и у тех, и у других. Но самое вот, там в анонсе приводилась эта статистика, когда проводили в США опрос, нужно ли маркировать ГМО, 82% опрошенных сказали, что да, нужно маркировать, и при этом в том же самом опросе, когда спросили, нужно ли маркировать продукт, содержащий ДНК, 80% сказали, что нужно маркировать продукт, содержащий ДНК. То есть разница как бы не очень большая между этими двумя долями населения. И вот даже была предложена такая маркировка авторам этого исследования. Продукт содержит дезоксирибонуклеиновую кислоту. Беременные женщины имеют высокий риск передачи ДНК своим детям. Вот. Представьте себе, что если бы такая маркировка была бы там, на яблоках. Правда, истинная правда, действительно имеет шанс передать свою ДНК детям. И у людей часто возникает такое представление, что вот ГМО же такое ненатуральное, а вот натуральное это типа полезно, а вот все, что ненатуральное, это вредно, потому что искусственное, люди ничего хорошего не сделают. У этого даже есть специальное название – натуралистическая ошибка. Ну, грубо говоря, вот примеры натуральных вещей. Вот вы взяли натуральную какую-нибудь еду, которую не подвергали обработке термической, и там словили натуральных кластридий, сальмонеллу, кишечную палочку, золотистого стафилококка, получили натуральный понос или, может быть, даже натуральную смерть. Или, например, да, ну, естественно, все это не содержит ГМО, все эти страшные патогенные натуральные микробы. Были примеры, когда люди травились органическими продуктами натурального происхождения. В Германии была вспышка инфекции патогенной кишечной палочки как раз на органик-фуде. А в США происходит огромное количество отравлений натуральными патогенами, от которых тысячи людей погибают даже вот, ну, в развитой, казалось бы, стране. Я уж, ну, по другие страны можно привести там статистику и похлеще. Но почему-то все боятся ГМО, от которых никто не умер, и как бы не боятся, я не знаю, натуральных патогенов, выступают еще против консервантов, которые защищают нас от натуральных патогенов, которые нас убивают. Натуральная бледная поганка, натуральная оспа и искусственная вакцина от оспы. То есть искусственная часто создается людьми с какой-то целью, там, практической, полезной для нас. Природа, она не заботится о нас, она не наш друг, она просто существует, да, сама по себе. И порождает часто страшные вещи. Все наследственные заболевания, от которых дети страдают, они связаны с тем, что натуральный фермент, который копирует натуральную ДНК, совершает натуральную ошибку при копировании, и вот у вас возникла мутация в важном гене, и получился больной ребенок. Большинство пестицидов, которые мы употребляем в пищу, люди этого не знают, они абсолютно натуральны. Вот можно слайд поставить с пруфом, статья, где авторы просто посчитали массовую долю тех пестицидов, которые имеют естественное происхождение в нашей пище. Дело в том, что растения, они не обладают там клыками, они не обладают ногами, чтобы убегать. Они имеют одно единственный способ самозащиты. Это самые разные отравляющие вещества, которые они используют для целенаправленного подавления тех, кто их пытается съесть. Большинство из этих веществ для нас не опасны, потому что мы не колорадские жуки, у нас другая физиология, у нас другой метаболизм. Но точно так же и те инсектициды, и те пестициды, которые мы используем на полях, они тоже для нас не опасны. Или опасны намного меньше, чем сами, не знаю, чем другие вещи, которые вокруг нас присутствуют. То есть вот мы берем вот тот же, там, допустим, талматин, про который я говорю, который делает растения такими сладкими. У него есть свойства антифунгицидные. Ну, для нас это как бы сладенькое, а для кого-то это страшный яд. Ну, и так далее. Или те же там антоцианы, которые защищают растения от грибковых инфекций. В общем, тут же нужно заметить, что и мутация — это натуральная вещь. Она происходит в каждом поколении, у всех подряд. Ну, я сейчас не буду там вдаваться в подробности, да, но кратко напомню, там, курс молекулярной биологии, там, с самого начала, что у нас есть триллионы клеток, в наших клетках есть ядро, в ядре есть хромосомы. Хромосомы состоят из ДНК, прежде всего из ДНК, хотя там есть всякие белочки, которые эту ДНК упаковывают, чтобы она компактно в ядре помещалась. Когда клетка хочет поделиться, она свою ДНК удваивает. То есть двойная спираль ДНК расплетается на две нити, и дальше к каждой нити достраивается вторая ниточка, и делается это определенным образом. То есть ДНК состоит из четырех типов этих нуклеотидов А, Т, Г, С. Напротив А всегда ставится Т, напротив Г ставится С, и вот так вот возникает снова две одинаковых двойных спирали. Ну, не совсем одинаковых, потому что вот этот процесс удвоения ДНК, он не идеальный. Там возникают в силу чисто таких стохастических процессов, в силу чисто химических превращений и не стопроцентной селективности фермента, который копирует ДНК, возникают опечатки. Как же это, когда там текст кто-то переписывает от руки, да, допустим, может возникнуть какая-то опечатка. И вот это вот и есть как бы основной источник мутаций. И, например, у людей в каждом поколении возникает порядка 50-70 новых мутаций, которых никогда не было ни у мамы, ни у папы. Плюс новая комбинация генетических вариантов, которые были у родителей. То есть мы все являемся мутантами. И можем, наверное, этим гордиться. Вот. Если там все еще не появилось вопросов, то можно двинуться дальше, а может
здесь
быть уже...
Дарья пишет, в США, ну это так, наверное, в США ресторан обязан иметь предупредительную надпись, что продукты этого ресторана могут вызвать раковые заболевания, и ресторан не несет за это ответственности. Это связано с тем, что ресторан использует продукты, содержащие геновые модификации. Даже не ходите в этот ресторан просто. Они сами предупреждают.
Значит... Начнем с того, что если вы хотите защититься от рака, что вот, ну, какое-нибудь хорошо приготовленное мясо, с, такое процессированное, вот есть исследование, что оно является умеренным канцерогеном. Ну, рак сразу не возникнет, но если много-много-много стейков есть и только ими питаться, то хорошо не будет.
Ну, вроде бы воз... Даже колбасу и сосиски.
Ну, так как раз, ну, самое плохое, на самом деле, да, типа там колбаса. Но как бы это не страшилка, то есть не то, что там человек съел колбасы и все, но немножечко увеличивается риск. В случае с ГМО никаких данных о том, что они как-то увеличивают риск каких-то онкологических заболеваний, нету. Есть одна единственная история, в которой утверждалось, что ГМО может увеличивать риск онкологических заболеваний. Только одна. Это была история с французским исследователем Жилем Рериком Сиролини, который публиковал статью в журнале Food and Chemical Toxicology, где он говорил, что вот у него были крысы, он их кормил одних генно-модифицированной кукурузой, других обычной кукурузой, и якобы у него получалось, что какие-то из этих крыс, ну, тех, которые кормили генно-модифицированной кукурузой, чаще болели раком. В итоге эту статью из научного журнала отозвали за целый набор проблем. Я был одним из людей, который критиковал эту статью, то есть писал письма редактору, указывая на ошибки, поэтому я могу прямо от первого лица про эти ошибки рассказать. Они там просто, ну, вопиющие. Первое. Крыс, которых он использовал, к полутора годам жизни 45% крыс этой линии, называется спрокдоли, заболевают онкологическими заболеваниями. И точно так же, как там показывают фотографии крыс, которые болеют раком, вот у этого, точно так же можно показать крыс, которые болеют раком и не ели ГМО. И они были, просто их решили, ну, как-то не рекламировать. Далее, если мы посмотрим на статистические отличия, то есть действительно ли доля животных, которые заболели раком в той или иной группе, отличается, то оказывается, что эти различия все находятся в рамках случайного статистического разброса. То есть я беру монетку, орел и решка, 50% вероятность попадания того и другого, но если я подкину ее 10 раз, то у меня может выпасть там, решка 7 раз, а может выпасть там, 3 раза. Представьте себе, что я подкину монетку там, 10 раз, 3 раза выпала решка, потом я помолился Богу Тору, подкинул ее, выпало 7 раз решка, и я говорю, смотрите, молитва Богу Тору работает, типа в 2 раза чаще решка стала выпадать. Там были очень маленькие выборки, и на основании тех данных, которые у него получены, никаких вот статистических отличий между группами не было. Более того, интересно, что они наблюдали некоторое увеличение количества вот этих заболеваний в рамках случайного разброса у самок, и про это написали. У самцов, наоборот, по этим же критериям было меньше онкологических заболеваний, но про это решили не писать. Ну, типа, что, а это вот типа случайно, хотя и то, и другое одинаково случайно. Mm-hmm. Ну, то есть никто не будет же утверждать, что если там чуть-чуть больше крыс, чуть-чуть меньше крыс заболели раком среди самцов, которые ели ГМО, никто из этого не делает вывод, что ГМО защищает от рака. Ну, вот. В общем, в совокупности вот этого всего статью из журнала отозвали. И что интересно, что когда нормальные ученые как бы на критику реагируют адекватно, то есть там говорят, смотрите, да, у нас есть косяки, мы на них указали, поэтому мы там признаем, что да, наши данные это не доказывают, надо было сделать больше выборку, переделали бы, может быть, что-то в этом исследовании. Нет, они берут и публикуют то же самое исследование без единого изменения, без учета какой-либо критики, просто в другом журнале, который, ну, тот исходный журнал был типа нормальный журнал научный, а тот, где они опубликовали, это такая, ну, типа, не в обиду будет журналу Мурзилки, но есть такой устоявшийся сленг в научном сообществе, это Мурзил, журналы Мурзилки. Это журналы, которые публикуют, ну, более-менее все, что угодно, там, хоть про рептилоидов. Там. Ну, про рептилоидов не знаю, но...
Кстати, возможно, что вот это вот указание писать в меню, что в ресторанах писать, что ГМО вызывает рак, возможно, специальный ресторан для рептилоидов. Возможно, это у рептилоидов вызывает рак, потому что, ну, мне ничего про такие вещи неизвестно в США.
Может, я неизвестно? Первый раз слышу, я недавно был в Канаде, и я там ну, Канада отличается, конечно, от США, но в Канаде я не видел такого рода ничего. Там были только, ну, там есть, как везде, там продукты, на которых пишут, не содержат ГМО. Ну, этот маркетинговый прием используется во всем мире более-менее. А так я не встречал такого.
Да, у нас как бы время уже подошло к концу. Вот, поэтому стоит выбрать авторов вопросов.
Еще что-то.
А у нас совсем подошло время к концу.
Ну, просто у нас есть минут 5-7.
Я обещал пруфы про исследования. Просто да. Я покажу пару слайдов. Значит, если можно, презентацию. Вот первый слайд. Это исследование ГМО в России. У нас их полно. Например, можно зайти в PubMed, найти, набрать там Тышко, Надежда. Это люди, она один из людей, кто занимался исследованием безопасности генно-модифицированных продуктов в России. Вот у них есть исследования на тысячах крыс, а не на десятках или там сотнях, как у некоторых западных ученых-критиков ГМО. А на нескольких поколениях никакого вреда они там не обнаруживали. Есть куча исследований ГМО в мире, но вот самый известный — это мета-анализ, опубликованный в журнале Critical Reviews and Biotechnology, автор Николи et al., более 1700 исследований на тематику безопасности ГМО, из которых более 700 про безопасность ГМО в качестве продуктов питания, с выводом, что никакого вреда не доказано. Есть большой подробный отчет Еврокомиссии, называется «A Decade of EU-Funded GMO Research». Это исследование, финансированное за счет денег Евросоюза, то есть не коммерческими компаниями, а государством, с тем же самым выводом, что никаких принципиальных отличий между ГМО и не ГМО не обнаружено. Есть доклад Национальной академии наук США, вот эта вот большая толстая книжка, написанная скучным академическим языком, но с тем же самым выводом. Про сиролине мы говорили. Ну и вот просто типа список организаций, которые считают, что ГМО ничем принципиально не отличаются, что нужно каждое ГМО рассматривать отдельно, а не делать каких-то утверждений обо всех ГМО, что они там страшные и ужасные. Это и Всемирная организация здравоохранения, и там Китайская академия наук, и Национальная академия наук США, и все что угодно. То есть по этому вопросу в научном мире существует, по большому счету, такой консенсус, что ГМО они разные, если и возможен вред какого-то ГМО, то пока что такого не обнаружено, а если будет обнаружено, то будет вред какого-то конкретного ГМО, который, ну, может оказаться нехорошим, точно так же, как нехорошим может оказаться и продукт селекции. Были примеры, когда, например, селекция вводила там сорта картошки, которые оказывались несъедобными, ну, содержали высокое количество, допустим, солонина, токсичного гликоалкалоида. В общем, вот как-то так. Если кому-то интересно там подробнее, то про это есть книжка. Если есть еще там какой-то вопрос последний, я не знаю.
Вопросов нет. Есть. Вот Игорь Каско нас спрашивает. Если ГМО не оказывает вреда на организм человека, можно сделать вывод, что и антибиотики в молоке коров не влияют на его качество? Связь какая?
Нет никакой связи между антибиотиками. То есть из этого никак, одно из одного другого никак не следует. С антибиотиками у животноводства другая проблема, если честно. То есть проблема в том, что их очень активно используют, а вылучаются резистентные к антибиотикам штаммы бактерий. И вот эти резистентные штаммы бактерий, они могут приносить гены. Бактерии умеют обмениваться генами. Вот. Они умеют как бы друг друга генно модифицировать немножечко. Обмениваются плазмидами. И бывает так, что устойчивость перескакивает с одной бактерии на другую. И чем больше мы используем антибиотики, тем больше мы делаем мир небезопасным для нас, потому что бактерии, устойчивые к антибиотикам, они могут вызывать у нас серьезные болезни, с которыми медицина справляется тяжело.
Очень важный момент для наших зрителей, читателей, слушателей. Почему надо полностью пропивать курс антибиотиков всегда?
Да, это та же история, потому что если вы пропили его не до конца, то у вас остались какие-то недобитые бактерии, но выживут именно те бактерии, которые наиболее устойчивы. И после этого эти бактерии расплодятся, вы их можете случайно передать кому-то еще, или вы сами тоже. В следующий раз этот антибиотик на вас подействует намного хуже, и на других людей тоже антибиотик будет действовать хуже. То есть желательно антибиотики пить как бы грамотно, если их пить.
Александр, давайте. Вот список комментариев, комментаторов. Посмотрите, наверное, стоит.
Так, а где список?
Вот справа, вниз все комментарии. Там вот, наверное, там запомни просто, кто там это был.
Вот тут были вопросы технические, на которые я не успел ответить. Вот смотрите, вот здесь хороший вопрос. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, как технически происходит процесс модификации генов в каком-нибудь организме. Я про это рассказать не успел. Вот, а вопрос хороший. Давайте вот просто книжка по теме.
Так, зачитай.
Можем?
Ник?
Вадим Жук.
Вадим Жук.
И... Давайте.
А, Вадим Жук, кстати, да, он там постоянно интересовался техническими.
Ну вот да, то как-то мы технически не успели поговорить.
В этой книжке много можно будет узнать полезного об этом.
Так, сейчас как тяжело. Сейчас.
А вы помните какой-нибудь из ранних вопросов? Потому что я помню только последние.
Мне вот понравилось, что два самых активных у нас было пользователей.
Дима Максимов, а что он спросил Дима Максимов?
Мы его зачитывали в эфире.
В Америке лекарства, влияющие на ген человека. Распространенная тема. Что происходит к науке?
Ну да, эта книжка не содержит ответ на этот вопрос. Но давайте тоже. Вопрос на самом деле хороший. И... В качестве компенсации, то, что мы этот вопрос особо не успели обсудить, подарим таки книжку.
Так кому?
Ну, давайте вот Диме Максимову. Вот. Но я кратко отвечу, что в России, к сожалению, генная терапия не очень активно развивается, но хотелось бы, чтобы развивалась более активно.
Так, Вадим Жук, Дима Максимов, напишите, куда вам можно выслать книжечки, презенты после нашего эфира. Прямо там в комментариях можете написать. Вот. Всем спасибо, на этом мы заканчиваем. Вот. Прошло уже больше часа. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь. Все. Всем удачи. Пока.
Спасибо, пока.
Врубай, Дима.